Доброе утро, дорогая церковь. Приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам. Мы продолжаем изучать. Это очень практичное церковное послание. Практичное для любой церкви, практичное для нашей церкви. Мы помним с вами, что Павел с самого начала, буквально с первой главы, обнаруживает разные проблемы Коринфской церкви. Он говорит о разделениях, он говорит о гордыне, он говорит о увлечении миром вместо того, чтобы быть увлеченным Христом. И мы все заметили, что даже вот читая первые четыре главы, легко заметно, что Павел очень строг. Павел очень строг с Коринфской церковью, и это видно не только по тексту, это видно даже по реакции самой Коринфской церкви, потому что мы помним, что сами коринфяне далее говорили, что в посланиях он строг и силен, да, но в реальности его речь незначительна, как они сами оценивали. Понятное дело, те, кто недолюбливали или даже враги Павла. То есть мы видим, что это строгое послание, это послание полно такой резких слов, достаточно глубоких, достаточно проницательных. Вместе с тем, по мере того, как Павел борется с проблемами Коринфской церкви, он объясняет свое отношение к ним. Он говорит о качествах пастора, он говорит о качествах служителя, он говорит о качествах лидера. В прошлый раз мы говорили о таких качествах, как верность и смирение. И эти качества Павел очень ярко описывает, как те, которые он проявляет по отношению к Коринфской церкви, и те, которые он призывает церковь проявлять по отношению друг к другу. Более того, Павел постоянно использует разного рода метафоры. Например, в 3 главе, в 5 стихе, помните, Павел задает вопрос, кто Павлов, кто Аполлос, и потом обобщает, говорит, все они служители или буквально слуги. То есть Павел использует метафору слуга для того, чтобы описать свое сердце, свое положение, свою роль по отношению к Коринфской церкви. В 6 стихе 3 главы Павел использует метафору фермера. Помните, я насадил, Аполлос поливал. И таким образом еще раз Павел показывает не только то, что он хочет изменить в них, но и то, кем он является по отношению к ним. В 10 стихе 3 главы Павел вводит образ, такую метафору строителя. Помните, я как мудрый домостроитель. И это еще один такой образ, еще один пример, при помощи которого Павел показывает не только учение, что вы должны делать и что вы делаете неправильно, но и показывает то, кто он. Кем является сам Павел. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе Павел сравнивает себя с посланником, послом. Такой дипломатический термин использует. А в начале послания римлянам, помните, Павел называет себя с первых слов рабом. То есть много раз Павел использует, особенно вот в послании к Коринфянам, некие образы, разные метафоры, которые помогают нам понимать, кто есть лидер, кто есть пастор, кто есть руководитель. И сегодня мы на еще один образ посмотрим, который мы видим в наших дальнейших стихах. Это образ отца. Павел описывает себя как отца, то есть образ отцовства. Другими словами, тема сегодня – как стать духовным отцом. Как стать духовным отцом. Давайте прочтем наш текст. Это первое послание к Коринфянам, 4 глава. С 14 стиха до конца главы, до 21 стиха. 1 Коринфянам, 4 глава, с 14 по 21 стихи. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? А если взять этот отрывок и подытожить такой одной емкой фразой, то можно выразить это следующим образом. Я сурово отношусь к своим детям. Я очень решителен по отношению к их ошибкам. Я невероятно строг. Я внимателен. Я проницателен. Я глубоко переживаю. И все это потому, что я их отец, а они мои дети. Вот это суть того отрывка, который мы с вами только что прочитали. Интересно, что в третьем послании Иоанна, в 4 главе, Иоанн говорит знаменитую такую фразу: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вы помните эти слова, да? Когда мы смотрим на первое послание к Коринфянам, мы как бы видим, что Павел говорит: «У меня нет большего страдания, как видеть то, что дети мои не ходят в истине». И это то переживание, те чувства, которые мы видим сегодня в апостоле Павле. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 15 стих, он такой очень яркий стих в этом отрывке. И Павел говорит: «И хотя у вас тысячи наставников», буквально написано 10 тысяч наставников, это такая гипербола, которая дает нам понимание того, что у вас бесконечное количество наставников может быть. У вас очень много может быть наставников. Бесчисленное множество. Слово «наставников» – это греческое слово «педагогос», от которого мы взяли слово «педагог». Да, педагог. Это древнее греческое понятие. В древности в Греции это был, по сути, раб. Педагог – это был раб, который в богатой семье имел определенные обязанности, а именно он отводил в школу ребенка, он из школы забирал ребенка, он участвовал в каком-то наставлении этого ребенка, он участвовал в росте его моральных качеств, он направлял его куда-то, но тем не менее это был педагог. У него был определенный свод обязанностей, и он совершенно не обязан был любить всей душой, как отец этого ребенка. И вот этот образ, это сравнение с педагогом апостол Павел здесь использует в контрасте с тем, что я ваш отец, я не педагог, я не просто наставник, я не просто учитель, который верно исполняет свои обязанности. Я ваш отец. Это наш сегодняшний образ. Многие слышали историю о том, как подросток должен был ехать к бабушке, и отец его не хотел отпускать, потому что путь длинный, на поезде, отец переживал, волновался. Но сын был очень решителен. «Папа, я уже большой, я все знаю, я все понимаю, не беспокойся». И вот такая драма была, долгий процесс расставания. Конечно же, ребенок, как подросток, естественно, как все наши дети, и мы с вами такими были, очень надменен, самоуверен, самолюбив, и все эти качества ярко проявляются. Тем не менее, отец отпустил его в этот долгий путь, переживая. Единственное, что он дал ему небольшой конверт и сказал: если будет совсем плохо, открой этот конверт. И вот этот ребенок сидит в поезде, кругом ходят большие дядьки, тетки, сжался в уголке, наполнился быстро страхом. Поезд вот-вот тронулся, он уже готов бежать назад, готов бежать домой. Прочувствовал вот эту суровость мира, когда ты остался один, без родительской опеки. Долго он так не просидел. Съежившись, он от страха протянул руку в свой карман, почувствовал там конверт, открыл его. И там была простая надпись: «Сынок, я в соседнем вагоне». Это все, что ему нужно было знать, это все, что ему нужно было слышать. Но вы знаете, что отец – это не только тот, кто всегда рядом. Это очень важное качество отцовства, это очень важное качество материнства. Кстати, мы не говорим только о мужчинах, когда мы говорим об отцовстве. Мы говорим о лидерстве, которое есть в жизни каждого из нас. Поэтому применяйте все, что будет звучать от Павла лично к себе, вне зависимости от того, насколько вы важный лидер, какого вы пола и так далее. Но это не единственное качество, которое важно отцу. И Павел обращает наше внимание как минимум на 6 очень важных качеств отцовства. Первое. Духовный отец – это тот, кто рождает. Духовный отец – это тот, кто рождает. Давайте посмотрим на 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». «Я ваш духовный отец, — говорит Павел, — потому что я привел вас ко Христу». «Я ваш духовный отец, потому что я привел вас ко Христу». Отец — это тот, у которого есть ребенок. Это очень просто. Это очень просто. Это то, что говорит Павел. Это очень важное свидетельство сути христианина. Когда мы применяем это утверждение или убеждение Павла к себе, мы понимаем, что христианин – это Божий живой организм, который призван воспроизводить себе подобных. Как это происходит в физическом плане, так это должно происходить в духовном плане. Верующий человек приводит людей ко Христу. Это совершенно естественное состояние верующего. Это то, к чему призвана наша церковь. Это то, к чему призван каждый верующий человек, находящийся в этом зале. Мы обязаны приводить людей ко Христу. Павел был отцом Коринфян. Мы читаем, как Коринфская церковь была организована в Деянии 18 главе. Скоро мы на домашних группах будем изучать это событие. Павел пришел в Коринф, он сблизился с супружеской парой, Акилой и Прискилой. Скорее всего, он жил у них в доме. Как минимум, они вместе занимались неким бизнесом. И постепенно Павел начал влиять на этот город, рассказывать людям о Христе, благовествовать. Потом, мы помним, покаялся Крисп, потом покаялись еще люди, и все это описание есть у нас в тексте. И таким образом родилась Коринфская церковь. Далее Павел был в Галатии, он открыл 4 церкви в разных галатийских городах, и потом он пишет послание Галатам, и мы знаем из послания Галатам, 4 глава, 19 стих, он говорит: «Дети мои, для которых я опять в муках рождения». Павел к Галатам обращается как к своим детям, потому что это тоже были церкви, которые он родил. Мы помним с вами историю беглого раба Анисима, который каким-то образом познакомился с Павлом, когда Павел был в тюрьме. Павел ему благовествовал, Анисим покаялся, стал верующим человеком. И вот Павел пишет послание к Филимону, хозяину Анисима. И знаете, как он называет Анисима? «Он сын мой, которого родил я в узах». Вот так Павел называет Анисима, потому что Павел Анисима привел ко Христу. Павел называет Тита и Тимофея неоднократно сынами своими. И даже в нашем тексте он говорит: «Я пошлю Тимофея, возлюбленного сына моего». То есть Павел рассказывает о том, что такое высшая степень духовного отцовства. И это приводить людей ко Христу и помогать им расти. Друзья, каждый верующий человек, каждый из нас призван рождать людей для Христа. Это совершенно противоестественно природе христианина не благовествовать, не переживать о своих соседях, о своих родных неверующих, о своих близких, о своих сокурсниках, о своих коллегах на работе. Это то, к чему мы должны быть призваны через вот этот текст. Иисус, помните, говорил: «Итак, молите Господина жатвы». Он не говорит, чтобы спас людей. Он говорит, чтобы выслал делателя. Это Божий путь. Это то, через что Бог совершает церковь свою, приводит людей к себе через нас. Это Божий план, это Божье решение, и мы должны ему повиноваться. Мне очень нравится одна интересная фраза, даже не помню, честно говоря, где я ее прочитал. Она звучит следующим образом. Церковь – это родильное отделение, где постоянно слышен голос новорожденных. очень ярко, очень красиво, но это то, как должна выглядеть церковь. И я вам скажу со всей ответственностью, и прежде всего скажу к своему сердцу, мы очень нуждаемся. Церковь Воскресения очень нуждается, чтобы внимательно посмотреть на этот текст, оценить свое сердце и, взбодрившись духовно, идти вот этим верным путем, приводить людей ко Христу. Живая церковь – это растущая церковь, которая идет в мир, которая благовествует, которая заботится, становится отцами. Это пример Павла для нас. Итак, духовный отец – это тот, кто рождает. Второй пункт, второй принцип. Духовный отец – это тот, кто любит. Духовный отец – это тот, кто любит. 14 стих. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных, детей моих». Павел говорит, как возлюбленных. То есть причина моих резких слов, причина не в том, чтобы унизить, оскорбить, превознестись над вами, показать, что я умнее, что я грамотнее, что я имею власть над вами. Совершенно не в этом причина. К сожалению, иногда в нашем руководстве может быть такая причина. В нашем отцовстве с нашими детьми, как духовными, так и физическими, может доминировать такая причина. Но это не причина Павла. Его причина того, что он был с ними даже груб и дерзок, заключается в огромной любви к ним. В огромной любви к ним, как возлюбленных детей моих. Я вам хочу показать, что это за любовь была Павла. Время двигается, конфликт нарастает, приходит время второго послания к Коринфянам. Смотрите, что Павел пишет во втором послании к Коринфянам. 2 Коринфянам, 2 глава, 15 стих, немножко приоткрывает нам больше любовь Павла к этой церкви. Смотрите, «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Вот это сердце Павла. Я готов тратить свои деньги, свое время, свои ресурсы, свои силы и даже готов тратить самого себя. И это не зависит от того, что я менее любим вами, чем я люблю вас. Вот это настоящая Божья любовь. Вот это настоящая жертвенная любовь, которые мы призваны, каждый из нас, каждый верующий, вот это настоящее духовное отцовство по отношению к тем, кому мы можем служить. В воскресной школе, в домашней группе, здесь на собрании, в английском клубе, среди неверующих, среди соседей, среди родственников, везде, куда Бог пошлет нас. Иметь настоящую Божью любовь. Любить Коринфян было очень тяжело. Это было очень тяжело. И я думаю, что сила Павла заключалась не в его характере. Сила Павла заключалась в силе Духа Святого, который был с ним и которому он был послушен. Поэтому эта огромная любовь была у Павла. Итак, духовный отец – это тот, кто рождает. Духовный отец – это тот, кто любит бескорыстной любовью, несмотря на то, если это любовь ответна. И третье, духовный отец предостерегает. Духовный отец предостерегает. 14 стих. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас», Павел говорит, «вразумляю вас». Его желание или его причина, почему он пишет это все, он хочет их вразумить. Он хочет вразумить. Слово, которое у нас стоит, вот слово «вразумить», оно состоит из двух слов «разум» и «вложить». «Вложить в разум». То есть изменение с целью быть послушным Богу. Вот это было бы очень хорошее как бы объяснение этого слова. Илия, пророк, один из самых худших отцов в Библии. Это Илия. Это печально. Это страшно, но это факт. Если вы прочитаете первые две главы первой книги Царств, вы это очень-очень ярко увидите. Один из худших отцов Библии – это Илия. И для нас это тоже очень важное предостережение. Посмотрите, как Бог выражает свой вердикт по отношению к Илии. Это первая книга Царств, 3 глава, 13 стих. «Я объявил ему», то есть Илии, «что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Он знал, как сыновья его поступают нечестиво и не обуздывал. Вот это слово «обуздывать» – это то же слово, переведенное с древнееврейского на греческий, которое у нас в нашем тексте – «вразумлять». Или знал бесчинство своих детей, и он целенаправленно не вразумлял их. Не вразумлял их, не обуздывал их. И это очень ярко видно из 2 главы. Если вы прочитаете 23 стих, там что-то наподобие того, как Илия говорит: «Я слышу, что вы», обращается к сынам своим, «вы спите с женщинами, которые прямо возле храма». И Илия им отвечает: «Нехорошо поступаете». Илия отвечает им таким тоном, как будто это «ай-яй-яй, так делать». Как будто это какое-то мелочное, небольшое, какая-то такая мелкая провинность. В нем нету строгости, в нем нету сокрушения, в нем нету горячей скорби по своим детям. И более того, Илия ведет себя так, как будто даже эту информацию он получает от второго источника, из вторых уст. «Я слышу, что вы поступаете так. Я совершенно не вникаю в вашу жизнь, не забочусь, не переживаю, не страдаю за вас». И это то, за что Бог наказал Илию. И это печальное предостережение – вразумлять. Апостол Павел поступает совершенно иначе. Для нас он прекрасный пример. Он пишет послание к Коринфянам, очень строгое, порою даже грубое, потому что его сердце горит желанием вразумлять. Настоящий Божий отец, настоящая Божья мама – это тот, кто вразумляет своих детей, тот, кто видит проблему и идет к этой проблеме, тот, кто видит проблему, и его сердце полно любви, чтобы решать эту проблему. Это настоящее отцовство. Итак, Божий Отец – это тот, кто любит, а тот, кто рождает, тот, кто предостерегает. И четвертое – духовный Отец – это тот, кто подает пример. Возможно, это самое сложное, возможно, это самое важное из всех этих пунктов. Но Павел в 16 стихе пишет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Настоящий Божий Отец – это тот, кто собственной жизнью подает пример своим детям. «Подражайте мне, как я Христу». Если мы, отцы, хотим научить наших детей, в том числе духовных детей, Божьему пути, у нас нет другого выбора, как только самим идти этим путем. Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. «Подражайте мне, как я Христу». Подражать значит последовать примеру. Последовать примеру. И, кстати, в 11 главе этого же послания апостол Павел повторяет этот призыв. Он повторяет вот это заявление или этот призыв. Представьте себе, какая огромная радость прожить такую жизнь, чтобы с уверенностью сказать: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Можем ли мы так сказать сегодня нашим родным, нашим близким? «Подражай мне вот в этом и в этом». Когда мы задумываемся над этой фразой, над этим вопросом, сердце сжимается, согласитесь, да? Но это тот Божий путь, через даже тернии, которому мы должны все следовать. Это то, к чему призывает нас Писание, чтобы в один момент мы с радостью и с улыбкой сказали: «Подражай мне, дорогой брат или дорогая сестра, как я подражаю Христу, подражай мне, пускай будет для тебя это хороший пример». И это не вопрос гордыни, это вопрос подчинения своего сердца Христу. Интересно, что Павел дальше пишет что-то странное. Я когда читаю этот текст, он меня вызывает такие странные чувства. Когда Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу», в следующем стихе он говорит: «Для этого послал я вам Тимофея». Очень странная фраза. Если я говорю: «Подражайте мне, как я Христу», то я дальше скажу: «Я скоро к вам приду, и вы увидите, как подражать мне, как я Христу. Я буду жить, я буду кушать, я буду общаться, я буду реагировать на трудности, и вы сможете видеть реально, каким образом вы можете мне подражать. Но интересно, что Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, и для этого придет Тимофей. На первый взгляд это очень странно, но когда мы вдумываемся, мы понимаем, что это величайший пример. Павел сделал из Тимофея себя. Павел наставил Тимофея таким образом, что когда пришел Тимофей, он вел себя таким же образом, как вел бы себя Павел. Представляете, насколько потрясающее отцовство было совершено жизнью и сердцем Павла по отношению к Тимофею. «Подражайте мне, как я Христу, и для этого я посылаю вам Тимофея». И Павел подтверждает эту мысль, это не моя мысль, в 17 стихе. Он подтверждает эту мысль очень ярко, прямо в 17 стихе. Давайте еще раз его прочтем. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих». Тимофей будет просто жить своей жизнью среди вас, но его пути будут такие же, как пути мои во Христе. «Как я учу везде, во всякой церкви, Тимофей придет, будет передавать учение, будет передавать образ жизни Павла». И это то же самое, что если бы пришел сам Павел. Это уникальность прекрасного христианского, библейского примера отцовства, которое мы видим через Павла в Тимофее. Духовный отец рождает, духовный отец любит, духовный отец увещевает, духовный отец подает пример. И пятое – духовный отец учит, наставляет, наставляет. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». «Как я учу везде, напомнит, о путях моих напомнит». Тимофей передаст не только личный пример, но он передаст учение, он передаст принципы. Он напомнит те принципы христианского образа жизни, которые Павел передает в любой церкви. Это не что-то особенное для коринфян, это не что-то сверхъестественное, это не какие-то завышенные планки, это не какие-то придирки апостола Павла по отношению к коринфской церкви, это общие принципы, которыми он учит везде, и это то, что принесет Тимофей. Тимофей принесет не только пример жизни Павла, он принесет учение Павла. И он будет наставлять вас так, как будто это я пришел и я наставлял. Поэтому этот принцип дает нам практическое применение. Мы должны знать Писание, мы должны знать доктрины, мы должны знать, каким образом христианин призван жить для Христа, и мы должны передавать это нашим духовным детям. Это то, к чему призвана церковь, это то, к чему призван каждый лидер. Итак, духовный отец рождает, любит, предостерегает или увещевает, подает пример, учит или наставляет. И шестое, последнее, духовный отец применяет методы дисциплины. Духовный отец наказывает. Духовный отец наказывает. Другими словами, когда пришло время использовать розгу, апостол Павел использует розгу. И это последний принцип, который мы слышим в этом тексте. Давайте прочтем с 18 по 21 стихи. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Это то, что Павел говорит в конце, да? «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Некоторые люди в Коринфской церкви говорили: «Ай, Павел все равно не придет. Мы тут все контролируем. У нас очень большая власть. Мы очень образованные. Нам палец в рот не клади. Мы оправдаемся в миллион раз лучше, чем кто-либо нас обвинит. У нас все здесь схвачено. И Павел просто побоится сюда прийти. Он просто побоится сюда прийти. Он слишком слаб, а мы слишком сильны. И это то, что Павел называет гордостью. И это то, что говорит о бесчинстве некоторых людей в этой церкви Коринфской. И это то, что говорит о том, что Павел их предупреждает. Если это будет продолжаться, то мое увещевание остановится, мое научение остановится, а я начну проявлять принципы дисциплины. Принципы дисциплины. Я скоро приду к вам, если будет угодно Богу. Я считаю очень важным прийти, но я планировал, и у меня это не получалось, Бог каким-то образом делал все по-другому. Но смотрите, когда я приду к вам, я собираюсь вас проверить. Это то, что Павел говорит, я собираюсь вас проверить. Что проверить? Расходятся ли ваши слова с силой? Являются ли ваши слова отражением вашей силы? Соответствует ли то, что вы говорите, тому, как вы должны поступать? Как вы должны делать? Да? То есть, другими словами, если ты верующий человек, то Божья сила должна отражаться в тебе, и ты говоришь правильно, ты поступаешь правильно, ты производишь правильный плод, и ты приводишь людей в правильном направлении или побуждаешь людей двигаться в правильном направлении. Поэтому Павел и напоминает далее, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. То есть я слушаю ваши слова, я понимаю, что проблема увеличивается, я вас предупреждаю, что для вас, как для моих детей, возможно, духовная дисциплина, наказание. И я вам хочу сказать, что Божье Царство не в словах. То, что вы говорите, не так важно. То, как вы поступаете, потому что Царство Божие заключается в силе. То есть, увижу ли я в вас Божью силу, увижу ли я в вас те действия, те решения, те побуждения, которые соответствуют Божьей воле. Это то, что я буду проверять. И далее Павел задает вопрос, чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Интересно, что слово «жезл», оно часто используется в Писании, как в Ветхом, так и Новом Завете. И один из переводов этого слова – дубина. Павел может даже сказать, я могу с палкой к вам прийти, я могу с дубиной к вам прийти, могу прийти с любовью, кротко. Интересно, что Павел не отвечает на этот вопрос. Посмотрите в тексте. Он не отвечает на этот вопрос. Он просто его задает. Как вы хотите, чтобы я пришел с жезлом или чтобы я пришел кротко, с любовью? Мы сели, налили чаю, поговорили, поплакали, помолились, и Бог прославился. И он не отвечает на этот вопрос, потому что ответ на этот вопрос будет в Коринфянах. Как они себя поведут, так Павел будет поступать по отношению к ним. И Павел очень ярко говорит, что если вы продолжите бесчинствовать, будет продолжаться мое влияние и моя любовь, но только через то, что вам будет больно. И это тоже от Бога. Это то, к чему призван каждый духовный отец. Это то, к чему призван каждый отец в любой семье. Сегодня вы знаете, что мир очень сильно увлечен ложью, что детей нельзя физически наказывать. Во многом это происходит потому, что многие люди физически наказывают не по-библейски. Наказывать по-библейски, физически – это Божий призыв, неоднократно звучащий не только на страницах притч, но и в других текстах Писания. И это то, что применимо и к духовной жизни верующего. В контексте церкви происходит иногда так, что руководству, пасторам, лидерам, служителям приходится наказывать своих детей. Это то, к чему призывает нас Писание, и мы этого не хотим, но это то, что есть истина. И Павел полон любви даже в этой сфере и предупреждает Коринфскую церковь. И мы знаем, к счастью, через многое служение апостола Павла мы видим, к чему это пришло, второе послание Коринфянам много радости нам приносит. Мы должны помнить об этом. Божья благодать работает, несмотря на то, что Павел наказывал, несмотря на то, что увещевал. И мы радуемся тому, что Бог работает в жизни каждого из нас. Итак, это картина духовного отца, который призывает нас Господь. Отец, он рождает детей. Отец приводит людей ко Христу. Отец любит своих детей. Он подает пример. Он увещевает, когда он видит грех. Он учит, приносит учение. И он дисциплинирует тогда, когда в этом есть необходимость. Это то, каким образом отцовство проявляется и в семье физической, и в семье духовной, и в контексте нашей церкви. Это то, к чему Бог призывает нас, это то, к чему Бог призывает каждого из вас. В той сфере, на том уровне влияния отцовства, на котором вы сегодня находитесь. Это очень практичные и ясные призывы каждому из нас. И пусть Господь благословит нас не бояться этого, идти этим путем, совершенствовать в себе эти 6 принципов, 6 навыков, 6 черт библейского отцовства. И Бог будет прославляться, так же, как Он прославляется в жизни и отцовстве апостола Павла, который прожил жизнь, используя эти принципы по отношению к разным верующим людям. Пусть Господь благословит нас в этом. Помолимся. Аминь. Господь, дорогой, слава Тебе за то, что Ты Бог вечный, сильный, любящий, милующий. Ты Бог, который в любви Своей дал нам Слово Твое. Бог, который в любви Своей дал нам пример, дал нам истину. Сегодня, открывая послание к Коринфянам, мы видим картину, потрясающую картину отцовства, следовать которой Ты призываешь сегодня нас. Благослови нас в этом, Господь. Благослови, чтобы наше усердие было решительным, не останавливалось, было вдохновленным друг другом. Благослови нас поддерживать друг друга, наставлять, увещевать, любить, показывать пример, проявлять все те качества, которые Ты хочешь, чтобы мы, как отцы духовные, проявляли по отношению друг к другу. Благослови Церковь быть более зрелой в этом, расти, видеть какие-то несовершенства, недостатки, сокрушаться в своем сердце и производить плод через Твой Божий путь отцовства, показанный на страницах Писания через жизнь апостола Павла. Благослови Церковь Твою в этом и прославься наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.